Нечего этому и дивиться, и отступать в сомнении перед тем доводом, что у отцов наших этого не было. Нужно знать, что отцы наши жили далеко от мира, проходя пустынное искитское житие. Поэтому они и в браке не нуждались, не потому что гнушались им, а потому что не желали смущать место и пустыню превращать в мир. Страница 87-я. «Мы же посреди мира живем и во всех соблазнах мирских пребываем. Стало быть, и жизнь их нам не в пример». Нельзя было лучше формулировать положение вопроса о браке, чем это сделано в приведенных словах. Теоретические рассуждения Алексеева действительно вызывались прежде всего изменившейся житейской обстановкой раскола. Они были новым и весьма существенным шагом вперед в примирении беспоповщинского учения к требованиям жизни. Естественно, что этот шаг должен был встретить протест со стороны тех старообрядцев, которые никакого примирения не хотели. Вопрос о браке сделался таким образом для беспоповцев тем же, чем был для поповщины вопрос о чинопринятии бегствующего священника. Около того и другого вопроса, как центрального пункта, сосредоточилась борьба умеренной партии с крайней в обоих направлениях старообрядчества. Разница была только в том, что умеренная партия поповщины волей-неволей сближалась с учением господствующей церкви, а умеренное направление беспоповщины отдалялось от него, ибо в сущности оно принципиально отрицало самое основание положительной религии и опять-таки не вольно выходила в открытое безбрежное море свободного религиозного творчества. Вот почему победа умеренной партии в вопросе о перемазывании только возвращала раскол к исходной точке его сомнений, к признанию святости Никонианской церкви. Между тем, победа умеренных взглядов на вопрос о браке совершенно сводила раскольников с точки зрения православной традиции, приводя их к идее естественного закона веры в противоположность писанному закону христианского откровения. В обоих случаях борьба за центральные позиции была ожесточенной и упорной, велась на всем протяжении истории и не привела к единодушному решению вопроса, а только увеличила раздор. Старые центры беспоповщины, впрочем, принимали уже мало участия в этой борьбе за брак. Полемика за Онежской поморской общины с новгородской общиной федосеевцев так и застыла в том самом положении, в каком мы ее видели в начале XVIII века. К попыткам взаимного соглашения и дальнейшего развития вероучения обе общины относились или недоверчиво, или даже прямо враждебно. Чтобы проследить дальнейший ход борьбы между умеренным и крайним направлением беспоповщины, мы должны поэтому перенести наши наблюдения северных и западных окраин в новое средоточие беспоповского мира, в Москву. Федосеевцы и здесь остаются решительными противниками общения с миром, тогда как поморцы продолжают защищать свои старые примирительные тенденции. Но центр тяжести спора значительно перемещается под влиянием резко изменившихся условий жизни раскола. Спорят теперь уже не о том, что лучше, открыто ли идти на мучение или предупреждать его добровольным самоубийством, разрывать ли с миром путем смерти или путем бегства в пустыню. Страница 88-я. Все эти позиции давным-давно сданы требованиям жизни, но жизнь приступает теперь к беспоповцу с новыми запросами. Соблазны мира теснят его в собственной семье, в виде богатой никонианской родни, в виде немецкого платья и светских книжек старообрядческой молодежи, в виде карточного стола или театрального спектакля. И даже в том счастливом случае, когда беспоповцу удается оградить себя от всех этих соблазнов, перед ним продолжает стоять вопрос о законности самого существования его семьи, о допустимости правильных отношений к гражданскому обществу, с которым он связан могущественными интересами, и ко всему общественному строю, правилам которого он принужден подчиняться. Когда общество само гнало его от себя, решить эти вопросы было гораздо легче, но теперь, со временем Екатерины II, общество признало его своим равноправным членом. Правительство решилось не вмешиваться в различия, кого из жителей в числе правоверных или кого в числе заблуждающихся почитать. От всех вообще требовалось только одно, чтобы каждый поступал по предписанным государственным узаконениям. И этой терпимостью правительства оба лагеря беспоповщины поспешили воспользоваться, чтобы создать себе прочное положение в обществе. Федосеевцы, благодаря ловкому московскому купцу Илье Алексеевичу Ковылину, устроили себе обширное общежитие у Преображенской заставы. Разрешенное сперва в виде карантина по случаю чумы 1771 года, Преображенское кладбище приобрело при Александре I права внутреннего самоуправления и полную независимость от синода и приходского духовенства. Поморцы также создали себе центр в Москве, хотя и уступавший Преображенскому кладбищу по влиянию и богатству. На Покровке в Лефортове они купили себе землю на имя купца Монина и устроили на ней часовню и богадельный дом. Между Преображенским кладбищем и Покровской Монинской часовней и возгорелась вскоре по их основании ожесточенная борьба за отношение к миру. Такой именно смысл имела полемика обеих сторон о возможности законного брака. Со стороны поморцев Монинской часовни выступил в роли первого застрельщика настоятель ее Василий Емельянов. Его учение о браке представляло дальнейшее развитие известного нам учения Ивана Алексеева. Как мы видели, Алексеев признал брачное священное действие простым народным обычаем, а священника – простым свидетелем брака, необходимым для гражданской крепости, но вовсе не создающим религиозной святости венчания. Естественным выводом отсюда было, что никакого церковного венчания и вообще не нужно. Последователи Алексеева немедленно и сделали этот вывод. Они стали обходиться при заключении брака без всякого чина. Страница 89. Но сам Алексеев не решался ни отвергнуть чин вовсе, чтобы не уничтожить честности и крепости брака, ни признать его безусловно необходимым, чтобы не породить среди последователей мысли о законности священных действий, совершаемых никонианами. Василий Емельянов нашел выход из затруднения, перед которым остановился Алексеев. Он решительно отвергнул церковное венчание, но в то же самое время признал необходимость известного чина. Только он сам сочинил этот чин и начал по нему венчать своей Покровской часовни. Бессвященнословные браки перестали носить языческий мордовский характер, так сильно смущавший Алексеева. А так как одно время сами власти и суд признавали браки Покровской часовни действительными, то естественно, что охотников венчаться по емельяновскому чину находилось великое множество, и не только среди поморцев, но даже и самих федосеевцев. Владыка Преображенского кладбища Илья Ковылин решился наложить на брачную теорию и практику Емельянова свою властную руку. Не разбирая средств, отвечая на теоретические аргументы противников насилием, когда нельзя было взять убеждением, он начал против Покровской часовни упорную борьбу, не окончившуюся и с его смертью в 1809 году. Конечно, эта борьба не была делом личного каприза Ковылина. Он только защищал в противоположность реставрационному учению Алексеева старую принципиальную точку зрения федосеевцев. Во всей своей нетерпимости эта точка зрения была проведена в последний раз на соборе федосеевцев в Польше в 1751 году. Составляя свой чин оглашения приходящих на кладбище, Ковылин вполне принял и развил строгие правила этого собора, и польский устав и чин оглашения проводили резкую черту разграничения между верными и миром. При этом новожены, то есть вступившие в брак после перехода в раскол, без снисхождения были выброшены из старообрядческой общины по ту сторону черты, в мир, были поставлены наряду с неверными никонианами. Естественно, что при таком отношении к браку взгляды и действия Емельянова должны были вызвать со стороны Ковылина решительный отпор. Против учения московских поморцев о браке он выдвинул самый сильный аргумент беспоповщины – учение об Антихристе. «Ныне последнее время плачевное», – напоминал Ковылин поморцам, – «на что твердые дома? Ждем внезапно пришествия Христова. Дьявол время знает, а вы не знаете, вы позабыли. У вас, видно, и на памяти Христова пришествия нет». «Ежели бы вы чаяли быть скоро, то должно вам такой и вид показывать, скорбный, а не гордый. Как если бы в один день оставалось житие вашего, или один час вы проводили в гостинице. А вы одни блески являете, токмо тьму христианам в глаза пускаете, чтобы чаяли жить долгое время, а пришествие Христова забыли». Страница 90. Все эти страхи и угрозы звучали, однако же, анахронизмом в устах Ильи Алексеевича, пировавшего с московскими властями, хлопотавшего о названии Преображенского кладбища императорским Александровским и укреплявшего за ним недвижимое имение на вечные времена. Вопреки суровым теориям своих наставников, феодосеевская община была теперь в сущности в том же самом положении, за которое федосеевцы когда-то упрекали поморцев. И самое отношение Ковылина к правительству императора Александра I сильно напоминало отношение Денисова к правительству императора Петра. Просторные дома, прекрасные и светлые покои, многоцветная трапеза и различные напитки, мягкие постели, красные одежды, частые разговоры, свидания и ласкательные друг к другу помывания – вся эта житейская обстановка федосеевской общины плохо гармонировала с напряженным ожиданием Антихриста. Теперь прошли времена великих мужей, удалявшихся от мира мира, живших в пустынях, евших простую пищу и утолявших жажду водою, спавших на голой земле и носивших худую одежду. Так возражали поморцы своим противникам. Ныне есть время благоприятно, время свободы, а не принуждения и тесноты. Ныне Слово Божие не вяжется, и истинные христиане не преследуются. Поэтому, хотя поморцы и не отказывались от основного учения беспоповщины о пришествии Антихриста, но они вернулись к более успокоительному толкованию этого учения. Пусть Антихрист уже царствует в мире, но ничем нельзя доказать, чтобы он царствовал чувственно, то есть уже воплотился в известном лице. Нет, сын погибели владычествует в мире пока только духовно, поэтому и семейная жизнь вполне законна и даже необходима для избежания разврата. Неправда, отвечали на эти рассуждения федосеевцы, продолжая стоять на своей принципиальной точке зрения. Разврат, несомненно, лучше брака вне церкви. Правда, предаваясь разврату, мы совершаем грех, но против греха есть средство покаяния. Не согрешишь — не покаешься — не спасешься. Напротив, признавая внецерковный брак таинством, мы присваиваем себе права священства и растлеваем учение церкви. От этого греха уже нет исцеления». Совершая его, мы добровольно предаемся в руки Антихриста. Если кто-нибудь взял простой хлеб и вино и, отслуживши над ними молебен, стал бы утверждать, что это и есть истинное причастие, то все сочли бы такого человека безумным, а его деяние — кощунством. Точно так же и для брака. Недостаточно, чтобы были налицо жених и невеста, и чтобы совершены были формы церковного венчания. Благодать не придет, если чин венчания совершен лицом непосвященным, и брак будет блудом. Итак, выбор был ясен для федосеевца. Лучше нам быть всем грешным, нежели иметь мудрование апостольской церкви противное. Хотя бы кто имел грехи больше песка всего мира или больше звезд небесных, но при православной вере он может через покаяние спасение получить. Но если кто догматы церковные развращает или свое мнение узаконяет и вводит в употребление в качестве правила то, что святые не свидетельствовали, тот не избежит погибели. Страница 91-я. Смысл этой полемики, в которой обе стороны были по-своему правы, понять нетрудно. Лицом к лицу с изменившимися требованиями времени крайняя партия беспоповщины делала отчаянные попытки удержаться на той теоретической почве, на которой стоял раскол во время своего возникновения. По существу своему, стало быть, крайнее учение федосеевщины было более консервативным с точки зрения теории и более близким ко взгляду господствующей церкви. Напротив, учение умеренной партии, как мы это заметили выше, незаметно для самих ее сторонников сходило с почвы писаного закона на почву закона естественного, с почвы предания на почву собственных мнений и рассуждений. В житейском смысле взгляды поморцев были, правда, более умеренными, как попытка компромисса с требованиями жизни. Но теоретически эти взгляды, несомненно, были более крайними и более близкими к полному разрыву с православной традицией. Недаром федосеевцы упрекали поморцев в том, что они новую дверь просекают и называли новопротестантской сектой. Споры о браке с очевидностью могли показать всем, кто способен был понять это, что дальнейшие пути внутреннего развития беспоповщины далеко расходятся в противоположные стороны. Людям, наиболее заинтересованным в развитии вероучения и в согласовании своей жизни с мыслью и мысли с жизнью, оставалось на выбор одно из двух – или вполне реставрировать старообрядческую старину, или окончательно разорвать всякую связь с церковным преданием и положиться вполне на голос собственного разума. Напрасно было бы, однако, ожидать, что тот или другой исход будет принят всею беспоповщицкой массой. Масса, как всегда, далеко отставала от наиболее горячих и наиболее умных. Житейские обстоятельства, именно правительственные преследования и связи с миром, заставили массу мало-помалу склониться к умеренному мнению беспоповщинцев о браке. Но это вовсе не значило, что масса готова была принять и радикальные принципы их вероучения. Состояние религиозной мысли в массе оставалось таким, каким было в момент возникновения раскола. Писатели, не могущие себе представить, как мог произойти раскол в XVII веке из-за обрядовых пустяков, всего лучше могут помочь своему воображению, обратившись к обрядовым спорам беспоповцев XIX столетия. В саратовской общине федосеевцев возник, например, в 1817 году вопрос, взволновавший всю русскую федосеевщину. Осеняя себя крестом при молитве «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас», старообрядец кладет руку на левое плечо, как раз при словах «Сыне Божий». Страница 92-я. А на левом плече у человека сидит дьявол и нашептывает разные искушения в левое ухо. Не отдастся ли таким образом имя Божье на поругание дьяволу? В Саратове разрешить недоумение не могли, не сумели и в Москве на Преображенском кладбище. Наконец, уже Федосеевский наставник Гнусин, разыскавшийся в то время правительством за изображение на картине царя антихристом и за потворство разврату, решил, что при слове «Христе» надо держать руку на чреве, а на левое плечо переносить после произнесения всей молитвы. А ради неведения христианства, крестившегося прежде не так, прибавлял он, грех этот отпускается, а я беру на себя и спросить у Бога прощения. Такое же состояние религиозной мысли обнаруживается не раз и среди рядовых поморцев. Например, в конце 20-х годов два поссорившихся наставника Покровской часовни проклинали друг друга из-за того, что один ввел старое поморское пение по крюковатым нотам, а другой, в пику ему, восстановил речитативное пение, наречное, Аввакумовского устава. Забыли малодушные христиане крюковой устав, который поют сами ангелы, предались губящему душу наречному пению, жаловались по этому поводу последователи старой Покровской часовни, а их противники создали себе особую грачевскую молельню и с большим успехом стали вербовать себе сторонников среди провинциальных поморцев. При наличности такого балласта среди беспоповщицкой массы новые религиозные движения, очевидно, не могли увлечь всю эту массу за собою. Они должны были начаться среди наиболее усердных и привлечь к себе наиболее подготовленных жизнью и мыслью. И результаты этих движений не могли поэтому уместиться в рамках существовавших до сих пор раскольничьих толков. Новые направления религиозной мысли отлились и в новые формы. Здесь нам предстоит, впрочем, рассмотреть прежде всего такую форму, которая при всей кажущейся новизне была попыткой последней в этом роде вернуть беспоповщину к идеалам 90-х годов XVII века. Мы видели выше, что терпимость екатерининского правительства создала весьма благоприятную почву для сближения с миром самых крайних партий раскола. Но чем примирение было легче, чем компромисс становился соблазнительнее, тем он должен был казаться более опасным настоящим радикалом беспоповщины. Правительственное снисхождение к расколу представлялось им новым искушением, предназначенным для того, чтобы передать людей в руки сына погибели. Жертвы этого искушения были налицо. Федосеевцы запутались в те же мирские сети, в которые раньше них попали поморцы. Естественными обличителями федосеевцев явились теперь самые строгие из беспоповцев – филипповцы. Страница 93-я. С точки зрения беспоповщицкого идеала, филипповцы имели полное основание упрекать федосеевцев, что те не спешат пострадать за веру, не стремятся к мученической смерти, не разрывают с мирянами, а, напротив, ради корысти и наживы, заводят с ними торговые сношения и семейные связи, из страха муки платят им дани и налоги. И, защищаясь против этих обвинений, федосеевцы принуждены были прибегнуть к тому же аргументу, который выставляли против их собственной нетерпимости поморцы. И они принимались доказывать, что чувственный антихрист еще не пришел, что его ни на какое лицо нельзя указывать. Им, как и поморцам, такое толкование давало возможность заключить, если не окончательный мир, то хотя бы перемирие на неопределенный срок с существующим общественным строем. В сущности, однако же, и сами филипповцы не менее федосеевцев нуждались в этом перемирии. Они могли сколько угодно напускать на себя внешнюю суровость, щепетильно воздерживаться от всякого общения с православными, даже выражать готовность пострадать за веру при первом открытом столкновении с властями. Но от всего этого суть дела нисколько не изменилась. Если они продолжали все-таки жить в обществе, они поневоле должны были подчиняться некоторым условиям общежития, представлявшимся с строгой точки зрения делом антихриста. Эти противоречия, слово с делом, не могли не тревожить людей с чуткой совестью. За грех общения с миром совесть требовала искупления. И вот от времени до времени жертвы этих душевных мук то искали в глухом лесу голодной смерти, то удивляли мир каким-нибудь громким протестом с прямой целью вызвать преследование начальства. Вероятно, немало совестливых душ нашли личное удовлетворение в подобном исходе, прежде чем одному из них, одаренному от природы не только чуткой совестью, но и сильным умом и энергичной волей, и, наконец, обширными познаниями, удалось сплотить небольшую кучку одинаково настроенных в отдельное общество и найти выражение их личному настроению в стройной системе. Роль эту выполнил босяк и бродяга, крестьянин и беглый солдат Ефимий, основатель страннического толка, с десятилетнего возраста увлекшийся старообрядчеством. Ефимий долго искал нравственного удовлетворения в существовавших тогда толках беспоповщины, прежде чем решился, наконец, порвать со всеми ними и создать свое собственное учение. В своих продолжительных скитаниях он сближался с федосеевцами, привлекшими его последовательностью своего учения, побывал и на Преображенском кладбище, был даже командирован наставником в одну из федосеевских общин Поморья.